Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда, по четвергам в 6 часов мы с вами открываем наш американский дневник и обсуждаем характер российско-американских, американо-российских отношений, а также политическую и экономическую ситуацию в Соединенных Штатах и у нас в стране. И как все это влияет в целом на международную ситуацию. Хочу начать с хорошей новости. Их не так много приходит. По крайней мере, за этот месяц я насчитал всего две. Одно – это было заявление совместное Дональда Трампа и Владимира Путина о 75-й годовщине встречи на Эльбе. Действительно эпохальное событие, которое мы очень все вспоминали. Я помню фильм такой замечательный «Встреча на Эльбе» с участием нашей звезды Любови Орловой. Но, к сожалению, дух Эльбы очень быстро улетучился, поэтому приятно, что спустя 75 лет и Америка, и Соединенные Штаты вспомнили все-таки об этом. Было время, когда мы были союзниками. А второе событие, оно произошло сегодня, и я тоже с радостью его констатирую. Сегодня в Москву прибыл самолет американский, который привез нам партию аппаратов искусственной вентиляции легких. Некоторое время тому назад, в трудную минуту для Америки, когда Америка была на пике этой эпидемии, мы помогли Америке. Сейчас, когда ситуация развивается достаточно драматично у нас в стране, Америка тоже нам помогла. Спасибо большое. Я знаю, что это было сделано по личному указанию Трампа. И уже Трамп подвергается колоссальным нападкам за это, на мой взгляд, достаточно нормальные человеческие действия и поступки. И вот именно такие, почему я обращаю ваше внимание и начинаю нашу передачу с этого, потому что да, мы очень часто с вами критикуем характер отношений, которые сейчас складываются между нашими странами. Поэтому нам очень приятно, что все-таки вот подобные жемчужинки, они все-таки иногда возникают, и мы с радостью будем об этом тоже говорить. Я напоминаю, что у нас передача «Диалог». Безусловно, будет интересно услышать ваше мнение. Поэтому позвольте с самого начала вам сказать спасибо. Я уже вижу ваши звонки, уважаемые радиослушатели, уже практически линия вся. Мы обязательно в ближайшее время перейдем к ним. У нас передача «Диалог», поэтому ваше мнение будет всегда нам интересно. СМС 925-88-88-94-8. И в прямом эфире можете высказать свою оценку, ваше мнение или задать вопрос. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Так вот, я бы хотел вам сказать, помимо того, что, к сожалению, остальные новости у нас будут не такие радостные. В частности, во время заседания вчера Организации Объединенных Наций, Америка, к сожалению, фактически заблокировала наш проект заявления по Венесуэле. А ведь там было сказано достаточно простые вещи. Это уважать суверенитет страны. И вот подобно тому, как говорится, вору, на котором шапка горит, Америка почему-то вступила в реальную конфронтацию и не смогла поддержать, в принципе, ведь достаточно нейтральное заявление. И таким образом она себя, к сожалению, солидаризировала с теми наемниками. Но американцы утверждают, что это не с их благословения, не их люди. Хотя мы с вами прекрасно знаем, что во время недавнего вторжения наемников на территорию Венесуэлы, целью которых было убийство президента, как это неоднократно заявлялось руководством Венесуэлы, были люди, которые состояли на службе в американском правительстве. И даже были некоторые из них ни много ни мало телохранителями самого Трампа. Поэтому, конечно же, здесь это все достаточно одиозно и непозволительно. Интересные события разворачиваются сейчас в Сирии. Я бы хотел ваше внимание тоже обратить на это. А как ни странно, сирийская армия не пропустила американские войска на одном из блокпостов. Вот. Это в районе Аль-Хасаки состоялось. И я хочу сказать, что это впервые, я вот обращаю ваше внимание, впервые сирийская армия в открытую противостояла американцам. То есть, в принципе, сейчас Сирия еще раз заявляет, что нахождение американских войск на территории Сирии, а мы с вами знаем, что американские войска, они фактически находятся там без закона, это понятно, но они почему-то все сконцентрированы вокруг нефтяных месторождений. Поэтому понятно совершенно здесь цель этих войск. И вот сейчас Сирия, это говорит уже об определенном укреплении все-таки сирийского режима Асада, хотя у нас были некоторые информации о том, что сейчас происходят некоторые тревожные внутриполитические процессы в окружении Асада, да? Но мы сейчас не будем углубляться в этом. Я думаю, что наши специалисты по Ближнему Востоку выскажут свое мнение. Но тем не менее, вот подобное поведение сирийской армии, потому что это понятно, что подобные решения принимались на самом высоком уровне. Конечно же, это достаточно символично. У нас полные звонки. Давайте я приму все-таки, не хочу откладывать. Да, слушаю вас, уважаемый. Слушаю вас.
Ой, да. Я хочу сказать свое слово.
Пожалуйста.
Я очень горю.
Пожалуйста, по поводу, говорите.
Да. Могу говорить?
Да, пожалуйста.
Меня еще не слушают там.
Я слушаю вас, говорите.
А, да, я говорю. Так вот, я хочу сказать, что мое слово прозвучало уже. Карантин – это в масштабах всего государства. Даже в масштабах мира карантин вот сейчас у нас возник. Это чрезвычайно...
Да, простите, ситуация. Пожалуйста, извините, пожалуйста. Я понимаю вашу обеспокоенность. Мы все беспокоимся об этом, да. Но мы сейчас обсуждаем российско-американские отношения. Если можно, по теме, пожалуйста. На нашей радиостанции, говорит Москва, мои коллеги, профессиональные журналисты и специалисты, эксперты уже неоднократно обсуждали и будут еще обсуждать эту тему. Вы можете позвонить и высказать свое мнение или задать вопрос. А здесь мы немножко просто другая тема, извините. Да, давайте еще возьмем телефонный звонок.
Здравствуйте. Да, слушаю. Вы знаете, вот когда Россия послала аппараты ИВЛ в США, да. Эти аппараты, они были на 220 вольт. А так как мы знаем, что в США 110 вольт, то они там были бесполезны. И, видимо, их просто послали обратно за ненадобностью.
Вот. Я понял вас. Позвольте, я вам отвечу. Дело в том, что я, что называется, в теме этой. Значит, я вам хочу сказать, что не существует, я могу совершенно точно сказать, ни одного радиоэлектронного магазина, кончая ли это экономной сетью Radio Shack или Circuit City, огромное количество, не существует в Америке такого электронного магазина, где бы не продавались переходники-адаптеры специальные на розетки и на напряжение там. Они везде есть, везде существуют. Подобная практика, разность напряжения, это решаются эти проблемы за одну секунду, это не проблема. То, о чем вы сейчас говорите, это фейковый взнос, который, это вброс, который состоялся, по-моему, я не буду сейчас называть этот ресурс, но это из одна из радиостанций, скажем так, Москвы, которая вбросила это, и некоторые блогеры это подхватили. Это ложь. Наши аппараты используются там. Я знаю, что они в Нью-Йорке остались, некоторые из них, и они все ушли по назначению. Хотя я согласен с вами, есть проблема потом была вот по поводу качества сборки и наших аппаратов. Но, по крайней мере, поверьте мне, если бы в Америке произошел какой-то сбой работы наших аппаратов, то тогда бы мы бы об этом с вами первые бы узнали из так называемого мейнстрима американской прессы. Но пока они работают. Давайте просто мы сейчас с вами оценим политические шаги наших правительств. Когда трудно было, очень трудно Америке, мы помогли, и Трамп нас поблагодарил. Сейчас мы с вами видим, что американцы нам помогли. И спасибо большое вам, Америка. Кстати, я вот могу ошибаться, но, по-моему, наши официальные представители уже тоже с благодарностью выступили к этому. Поэтому давайте не будем искать двойного дна. И, пожалуйста, не слушайте этих, так сказать, наших некоторых людей, которые называют себя журналистами и таковыми не являются. Это просто обыкновенные провокаторы. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте.
Да,
здравствуйте. Да, не подскажете, такой вот у меня вопрос по тогда, когда мы доставляли вот эти аппараты ИВЛ в США, проходила такая информация, что они были только частично оплачены нашей стороной, вот, а то есть мы давали просто...
Значит, я вас понял, да. Значит, дело в том, что, значит, поставки были осуществлены по линии фонда прямых инвестиций. Они были оплачены. Я знаю очень хорошо это, потому что я преподаю в фонде прямых инвестиций. Я знаю это, и у меня эта информация из первых рук, что называется. Поэтому это. Но американская сторона, Трамп, они оплатили, действительно, это была их воля, это было их желание. Они оплатили частично. Я не помню, речь шла о 50% оплаты. Действительно, американцы это оплатили. Сделали такой тоже как бы ответный жест. Но я хочу вам сказать, что подобный жест был сделан Трампом вовсе не потому, что он как бы, знаете, был обижен, что ли, или как-то его немножко смутил такой подарок, допустим, от нас. Дело в том, что как только пришли наши аппараты, моментально началась атака на то, что Трамп попрошает. Вот это было, знаете, лейтмотив. Это было, естественно, со стороны Демократической партии. Поэтому просто, чтобы заткнуть рот горлопанам, там, Трамп сказал и сделал это, он сказал, что я частично все-таки это оплатил, потому что иначе на него был такой наезд, что, я не знаю, он чуть ли не из рук дьявола что-то получил. Поэтому это был исключительно внутриполитический шаг Трампа. Я думаю, от этого значимость, знаковая, да, знак вот как таковой, от этого не уменьшается, а наоборот. Так что вот так. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Алло.
Добрый вечер.
Алло, я хотела бы сказать свою точку зрения, вступить в диалог. Вот дело в том, что я с возрастом, мне тоже 75, как и Дню Победы, я рождена от узников фашистских лагерей. И вот что хочу сказать. Когда я вышла замуж, свекор был на войне, да? И вот да. Он прошел почти, но он был связист, почти до Берлина, почти, вот, тащил связь. И уже все, к концу эта война, уже знаем, что вот-вот уже это, войдем в Берлин, все, и пошли американские самолеты, и пошли помощь. Что же они не могли в течение войны помочь? Вот это вот. Я понял.
Я хочу вам сказать, что помощь это была. Помощь была это с самого начала 41-го года. 41-го года это была помощь. Я хочу вам сказать, что официальные данные, суммарный объем военных поставок, который был со стороны союзников, это Соединенных Штатов Америки и Англии, составляет порядка 4% от всего. Но я бы сейчас с вами не был, я бы не особо обращал внимание, казалось бы, маленькая цифра. Я хочу сказать, что эта помощь была, это было и продовольствие, это был и автотранспорт, это было и оружие. Уже, они поступили в очень важный, переломный для нас момент 41-42 года. Поэтому вот именно это время еще имело колоссальное значение. Мы всегда, я помимо этого говорю, что были конвои, которые шли по Северной Атлантике к нам в Мурманск, доставляли нам самое разнообразное. И я еще раз хочу подчеркнуть, именно вот сейчас, вот в майские дни, когда мы отмечали великий праздник, мы никогда не забудем то, что сделали наши союзники, и Америка, и Англия. И мы будем с благодарностью, как мы вспоминаем и чествуем наших ветеранов, дай Бог вам всем здоровья, мы точно так же адресуем эти слова и тем людям, которые нам помогали. И я хочу сказать, что в этот момент и Черчилль, и Рузвельт, они проявили действительно черты великих политиков. Несмотря на колоссальные разногласия между ими и Сталином, и советским руководством, я хочу вам сказать, что Черчиллю приписывается фраза, она не подтверждена, что он еще говорил, надо советскую Россию уничтожить в ее колыбели. Этот человек был ярый антикоммунист. И тем не менее, он нашел себе здравые мысли великого политика для того, чтобы консолидироваться все-таки в борьбе с общим нашим злом, мировым злом. Так что мы этого никогда не будем забывать. Спасибо вам за звонок. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Добрый день, Евгений, Москва. По поводу ленд-лиза, но вы не сказали о том, что ленд-лиз был не безвозмездный или частично безвозмездный. Сколько золота
вы знаете, что
взяли?
Безусловно. Да. Американцы так удвоили свой золото.
Это помощь не помощь была, а фактически это была продажа ленд-лиза за наше золото. Это нельзя об этом забывать и нельзя это умалчивать.
Я хочу вам сказать, вы совершенно правильно говорите экономическая составляющая, но я надеюсь, Евгений, вы согласитесь со мной, что в те годы, 41-42 год, когда мы титаническими усилиями перемещали нашу промышленность и еще не запустили ее в первоначальный момент, в самом начале войны, эта помощь была, неважно за какие деньги, она была очень и очень важна. Я хочу вам сказать, что я разговаривал с нашим великим асом Покрышкиным. Я тогда был еще школьником, я прекрасно помню, мы принимали участие, была такая передача, называлась, цикл передач называлась «Великая Отечественная война», «Неизвестная война». Ее вел замечательный Берт Ланкастер такой. И вот там как раз выступал Покрышкин, а мы были как бы, так сказать, вот, школьники, которые этим интересуются. И вот Покрышкин говорил, что его первый самолет был. Это была вот эта «Кобра», на которую он летал, и он рассказывал, как он вывел все гашетки. У него было несколько пулеметов, он вывел это все на один пульт, и поэтому, когда он сбивал самолет, они уж как факелы падали, потому что был мощный такой удар. Это были, тогда это начиналось именно так. И танки первые были, которые поступали к нам, и легкие такие, пока мы наладили свое производство. И, безусловно, я еще раз хочу повторить, это не безвозмездно. Мы за это платили пушнины, мы за это платили золотом, и Америка к 45-му году в два раза увеличила свой золотой запас. И это не только о нас. Но для нас это, в данном случае, вы понимаете, это был вопрос жизни и смерти. И то, что мы с вами в нашей замечательной песне говорится, что мы за ценой не постоим, я думаю, что в какой-то степени это еще и говорилось, что действительно нам, мы любую цену могли, должны были заплатить, чтобы победить врага нашего общего. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Алло.
Добрый вечер.
Вы слушаете, да? Вы да. Знаете, вообще удивительное ваше, так сказать, мнение. Во-первых, да. Это не просто была помощь, это действительно была торговля. Точно такую же технику, если не больше, они поставляли фашистской Германии. Это первое. Второе. Меня вообще удивил ваш рассказ о том, что помощь шла с первого дня. Все официальные документы, все, так сказать, научные разработки, которые этим занимались, говорят, что практически это было на 4-м году сражений. И третье. Вы знаете, разве можно вообще забыть, сколько из-за того, что они не вступили вовремя в борьбу за нас, погибло наших соотечественников. Так что, извините, Америка осталась Америкой, так же, как и Англия. То есть они делали деньги. Помогали и
я
нам,
понял. Я вас не перебивал, потому что мы уважаем ваше мнение. Я категорически не согласен с вашим мнением того, что Америка, Англия поставляла такое же оружие Германии. Это неправда. Тем более, это я скажу так мягко, что вы, информация ваша не точная о том, что помощь стала поступать к нам в 44-м году. Я надеюсь, что вы просто перепутали открытие второго фронта. Это совершенно другое дело. И здесь я, безусловно, соглашусь с теми, кто скажет, что это чрезвычайно поздно вступили. И я согласен с тем, что Америка и Англия вступили уже конкретно на территорию такой D-Day в Нормандии. Это только тогда, когда они поняли, что мы сможем справиться с Гитлером сами. Но они напрямую не помогали. Да, были, так сказать, контакты американских компаний, которые до последнего момента через свои дочерние предприятия поставляли стратегическое сырье, через Португалию, через Швецию и так далее, и так далее. Это было. Но мы сейчас говорим с вами о другом. Мы говорим сейчас о жестах одна. То, что Америка торговала, и то, что она осталась верна себе, я с вами абсолютно согласен. Здесь никто ничего насчет этого не говорит. Но я сейчас салютую тем американцам, которые погибали в конвоях, которые вели в Мурманск снаряжение, стратегическое сырье и вооружение для нас. И мы никогда, даже на фоне того, что вы говорите по поводу торгов, мы не забудем то, что они внесли в это. Это наша действительно общая победа. Но, безусловно, основной силой, которая сокрушила фашизм, это была, безусловно, Советский Союз. И никто здесь, и я тем более, я не ставлю это под сомнение никогда и ни в какой мере. Но просто мы говорим сейчас о нашей победе, общей победе. И мы искренне радуемся этому на фоне того, что сейчас происходит в некоторых других странах. Мы объективно говорим о том, что есть. Мы не переписываем историю. Мы говорим черное, черное. Помогали? Да, помогали. Брали с нас за это золотом? Да, брали. Да. В Вступили они поздно, оттягивали второй фронт. Безусловно, так это и было. Черчилль неоднократно говорил, что я на каждый день, который я оттягиваю десант через Ла-Манш в Нормандию, я спасаю тысячи молодых английских жизней. Это были его слова. Поэтому мы ничего не забываем, но мы говорим обо всем. Мы стараемся быть объективными в этом плане. В отличие от очень многих наших так называемых партнеров. Давайте еще ответим на вопрос. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Я читал воспоминания Черчилля в трех томах. Удивительная книга, интересная, много нового подчеркнула. Я что хочу сказать, что прав был Кургинян, который сказал, что нам просто повезло, что в нужное время оказался Черчилль и, конечно же, Рузвельт. Если бы были кто другие, мы бы войну, может быть, даже не выиграли.
Спасибо вам большое. Вы совершенно правильно сейчас сказали. Я не думаю там насчет того, выиграли бы мы войну или нет. Но если бы у власти тогда был бы Чемберлен, как мы с вами знаем, так сказать, вдохновитель Мюнхенского сговора, я думаю, что нам было бы в 100-кратно тяжелее. И я думаю, что отсутствие... Наверняка бы помощь была бы заблокирована, это точно. Он же у нас такой умиротворитель был. Он с Гитлером договорился совершенно, так сказать, спокойно. Да? Так что это не тот человек. И, безусловно, Рузвельт. Я здесь с вами согласен. Особенно я хочу выделить роль Рузвельта в этой войне, которую он сыграл как политический деятель. В 1943 году, в преддверии, во время конференции в Тегеране, противоречия между Черчиллем и Сталиным достигли фактически своего апогея. Потому что, ну, люди эти были, конечно, они внешне не переносили друг друга. И Рузвельт был тем самым сглаживающим элементом. Я хочу напомнить вам, что во время Тегеранской конференции был день рождения Рузвельта как раз. Рузвельта, по-моему. И тогда Черчилль как раз, встречаясь со Сталиным, он каждый раз просил Рузвельта, чтобы он предварительно встречался с ним. Так вот, Рузвельт категорически отвергал это. Это я хочу вам сказать, это данные нашей разведки, потому что Сталин чрезвычайно высоко оценил вот такие жесты Рузвельта. Рузвельт не вел переговоры за спиной Черчилля. Но справедливости ради я должен сказать вам, что, конечно, 44-45 год, закулисные переговоры Даллеса, которые велись, я думаю, мы все с вами помним наш замечательный фильм «17 мгновений весны», безусловно, переговоры эти потом и велись, но историки некоторые говорят, что Рузвельту об этом даже и не говорили, тем более в апреле он скончался уже 45-го года. Так что это исторические вопросы, но ваша ремарка, уважаемый радиослушатель, она совершенно верна. Я тоже думаю, что без Рузвельта и без Черчилля было бы гораздо сложнее, а уж вот союзниками мы и неизвестно бы, стали бы или не стали. Так, пожалуйста, давайте еще возьмем. Много звонков, спасибо вам большое. Слушаю вас.
Алло. Добрый день.
Добрый.
А откуда вы взяли, что американцы Ленд-лиз получали от нас деньги, он был оплачен? Оплачено было только то, что мы не вернули после войны. Вот эти студебекеры, которые ездили, и Кобры, да, мы за это должны были заплатить. А вот за то, что погибло в боях, абсолютно ничего. За всю еду, за миллионы тонн топлива, за присадки, без которых самолеты наши не могли бы летать.
Вы знаете что? Нефтепродукты были у нас свои. Я не знаю, о каком стратегическом сырье вы говорите сейчас. Некоторые это были, так сказать, запасы. В основном, в целом это были у нас. Вы правы, что действительно частично мы не заплатили за ленд-лиз. Ленд-лиз подразумевал возвращение техники. Я прекрасно помню рассказы ветеранов, как эта техника возвращалась потом. Кстати, как ни странно, и вот машины, которые были очень многие, они тоже, это были условия этого договора. Вот. А выплаты не было, потому что компенсации, которые были выплачены, и по золотому запасу Германии, Рузвельт, это уже был Труман, это уже были другие Кейси, уже были другое руководство Англии. Сталин отказался оплачивать частично ленд-лиз, потому что золотой запас, который был изъят из Германии, он, так сказать, остался в руках союзников. Мы с этого ничего не получили. Это уже были, ну, что называется, такие разборки между, разборки между Сталином и Рузвельтом. Это уже по их личные отношения были. Да, Сталин достаточно жестко тогда стал. После интереснейшего и содержательного выпуска новостей, уважаемые радиослушатели, мы продолжим с вами.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Мы с вами пролистываем американский дневник, обсуждаем характер российско-американских отношений, как они влияют на ситуацию в мире. У нас передача «Диалог». Буду всегда рад выслушать ваше мнение или ответить на вопрос. СМС 925-88-88-94-8. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Я бы хотел, чтобы мы с вами сейчас переключились на другую тему, потому что, конечно же, День Победы – это все очень для нас волнующе, и можно об этом говорить бесконечно. Но я бы сейчас хотел поговорить с вами о другом. Тем более, к сожалению, жизнь подбрасывает нам не только приятные новости. Я начал нашу передачу с жеста доброй воли со стороны Соединенных Штатов Америки. Самолет с аппаратами искусственной вентиляции легких. Но сейчас я бы хотел рассказать о нечто другом, что меня волнует как американиста и, собственно говоря, как журналиста. Дело в том, что все чаще мы слышим сейчас в нашей прессе, в американской, вот это объединяет, в какой-то степени соотносит ситуацию и в Соединенных Штатах Америки, и у нас. Все чаще слышно слово «саботаж». По-разному мои коллеги и вы, уважаемые радиослушатели, относитесь к нему, но тем не менее, на мой взгляд, вот эта тенденция саботажа и внутри Соединенных Штатов Америки, и у нас, она приобретает совершенно реальные черты. Я не склонен преувеличивать проблему, но с другой стороны, я не могу просто так обойти ее и не сказать то, что меня поистине тревожит. Дело в том, что и наш президент Путин, и президент Америки Трамп сейчас находится приблизительно в одинаковой ситуации, когда некоторые элементы той вертикали власти, исполнительной власти, которые были выстроены Трампом в Америке и Владимиром Путиным здесь, в России, они сейчас в очень большой степени решения, которые проходят по этой вертикали, они просто саботируются. И я не хочу сейчас слишком еще раз сгущать краски, но тем не менее, и реакция самого президента на некоторые действия, а вернее бездействия правительства в отсутствии заболевшего премьер-министра, они как раз подводят именно к таким выводам. Дело в том, что если говорить о Трампе, то сейчас в преддверии президентских выборов он сталкивается с очередной, захлестнувшую уже все американское общество волной саботажа, которая усугубляется ситуацией с эпидемией внутри Америки. Мы с вами знаем, что ситуация там по-прежнему достаточно трагичная, несмотря на то, что американское правительство предприняло попытки финансово поддержать население, тем не менее, по разным подсчетам экспертов ожидается спад производства на 30% даже. Я хочу вас адресовать, в частности, сейчас вот такие знаменательные очень события, которые сейчас происходят. Они говорят о том, что ситуация в Америке действительно сейчас будет усугубляться. И этим, безусловно, этим пользуются враги Трампа, которые, судя по всему, не оставили надежду, попытку все-таки до выборов каким-то образом помешать. То же самое сейчас, на мой взгляд, происходит и у нас. Мне кажется, что наносятся вот безответственными действиями. Если мы говорим, допустим, об Америке, то это, безусловно, прежде всего Сенат и основные средства массовой информации, так называемый мейнстрим. У нас в стране, мне кажется, за этим стоит так называемый финансово-экономический блок и тоже некоторые средства массовой информации. При активной поддержке, безусловно, из-за рубежа. Посмотрите, каким образом наносится сейчас, ставится под сомнение действия правительства в целом. Это начиная от совершенно наглых фейков. Просто это из блогосферы или это... Я сейчас не буду даже блогеров трогать, мы это можем с вами, поэтому можем судить даже по некоторым нашим средствам массовой информации вполне официально. Но точно так же мы это можем говорить о том, что сейчас посмотрите, как активизировалось так называемое либеральное крыло нашего политического бомонда. Посмотрите, неожиданно, после многих-многих месяцев молчания, а иногда и лет, мы сейчас с вами слышим заявление Германа Грефа, Кудрина, бывший премьер-министр Медведев, его бывший вице-премьер Дворкович, Набиуллина и другие председатели Центробанка. Посмотрите, сколько сейчас появилось, так сказать, специалистов у нас неожиданно и знатоков, как бороться с эпидемией, что правильно, что неправильно делает правительство и так далее. То есть это целая волна, которая сейчас идет. Я неоднократно говорил, уважаемые радиослушатели, что система пиара и в администрации президента, она, на мой взгляд, проводится исключительно непрофессионально. Когда в относительно благоприятной, спокойной обстановке эти огрехи не так видны. Но когда ситуация наэлектризована до такой степени, как сейчас, когда все наше население под давлением вот этих ограничительных мер правительства, которые в подавляющем большинстве, наверное, они оправданы, но тем не менее, посмотрите, как используется эта ситуация для того, чтобы, с одной стороны, поставить под сомнение деятельность в целом исполнительной власти во главе с президентом. И посмотрите, как участились нападки сейчас на ближайшее окружение Путина, которое поддерживает его в той или иной форме. Посмотрите нападки на Лаврова, посмотрите на Шойгу и так далее, и так далее. И вот подобная ситуация, она в очень таком драматичном и негативном смысле, к сожалению, показывает тот тренд политической жизни и в Соединенных Штатах Америки, и здесь. На Трампа начинаются сейчас нападки то же самое при помощи средств массовой информации. Я бы хотел обратить ваше внимание, вот Вашингтон-Пост, как всегда, отличилась. Она опубликовала статью бывшей сотрудницы Обамы, которая... Я не помню, она называла помощника, по-моему, Обамы в свое время. Ее зовут Эвелин Фаркас. Так вот, эта женщина уже выступает сейчас и уже начинает обвинять Трампа в том, что, вернее, как Трампа, она, так сказать, доносит до сведения американцев, что обязательно в будущих президентских выборах Россия обязательно вмешается. Поэтому Трампу доверять нельзя. Посмотрите, как сейчас разворачиваются события здесь у нас. Посмотрите, каким образом ставятся под сомнение будущие шаги правительства. Уже сразу заранее говорится, то здесь, безусловно, мы с вами увидим совершенно четкую параллель. Давайте, у нас звонки тоже. Давайте мы примем звонок. Да. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Добрый вечер, Ростислав. Я хотел бы спросить, как объяснить особое доверие США к Канаде и ее гражданам? Смотрите, вот еще в давнем фильме «Телефон» там Бронсона на въезде из Канады спросили, у вас какой паспорт? Канадский, говорит, показать не надо. Доверяем. Поехал дальше. Или вот там подельники Анны Чапман, у той же Вавиловой были же канадские паспорта. Вот скажите, как объяснить особое доверие в Вашингтоне к гражданам Канады, к документам, выданным...
Я хочу, я понял, да. Я хочу вам сказать, что когда долго проживешь в Америке, особенно вот в районе Нью-Йорка, где я жил, то для меня вот само такое понятие, как бы Канада как страна, оно для меня, знаете, все-таки под вопросом немножко. Потому что для нас всегда, и для многих американцев, Канада делится на две большие части. Это Квебек, франкоязычная Канада. Это часть, которая примыкает к Атлантическому океану, где находится крупнейший город Монреаль. Кстати, Монреаль – это второй после Парижа франкоязычный город в мире. Оттава, сама Квебек, то есть и столица Оттава находится там, и англоязычная Канада, город Торонто, Эдинбург, вот это уже, как говорится, западная часть туда. Поэтому отношение вот к этой англоязычной, скажем так, части, оно фактически, знаете, разницы никакой нет. Если вы поедете вдоль туда, вот верхние штаты, это Миннесота, Монтана, которые примыкают к англоязычной, там это совершенно разницы никакой нет, там никакого контроля нет. Но вот то, что касается франкоязычного, то здесь у американцев постоянно вопросы возникают. И они постоянно прекрасно понимают, что франкоязычная Канада, она настроена достаточно, не, я не могу сказать враждебно, нет, но она не такая лояльная, как англоязычная. Потому что все-таки там достаточно сильное влияние Франции. Началось это еще в период Деголя в основном в своей массе. Тогда Деголь уделял колоссальное значение Квебеку, и он всячески помогал и культивировал именно франкоязычную культуру там. Это было явно и очевидно. Я, кстати, думаю, что в очень большой степени участие именно Америки вот, в студенческие выступления 67-68 года, они были обусловлены не только тем, что Деголь потребовал золотой запас Франции обратно, а вернее обменять, вернее, американские доллары на золото. А это еще в какой-то степени было очень активной политикой Деголя именно в Канаде, именно вот в Квебеке, в провинции Квебек, которая была франкоязычна. Так что я бы здесь разделял. Я частично могу отнести ваши сомнения, Ростислав, по поводу франкоязычной Канады, но по поводу англоязычной там практически нет. И они сами говорят, что между нами разницы абсолютно никакой нет. Это формальное такое разделение. Тем более многие даже говорят, что, скорее всего, вот англоязычная Канада, она может быть даже объединится с Америкой. Говорит, легче будет на Аляску ездить. А еще, конечно, очень любопытно то, что вот если вы будете в Нью-Йорке, то вы можете увидеть автомобили из Канады с канадскими номерами, из провинции Торонто, допустим. Но вот автомобили из Квебека, которые приезжают, на их номерах, а их достаточно много вот в этой части Бостона, Новой Англии, Нью-Йорка, они приезжают очень часто туда, вы увидите совершенно особенные автомобильные номера. И на них по-французски написано «Je me souvenir». Знатоки французского на меня не обижаются, но это означает «я помню, кто я», то есть «я помню свои корни французские». А американцы тоже это прекрасно понимают. Плюс я хочу сказать, что очень многие наши нелегалы в очень большой степени – так называемая легенда, которая создавалась для проникновения в Америку, я думаю, что это секрет Полишинеля, помимо Латинской Америки, так как у нас были достаточно хорошие связи с ними через Латинскую Америку, наши нелегалы, они еще очень часто проникали именно через франкоязычную Канаду, потому что там было легче скрыть акцент определенный и, так сказать, в очень большой степени затеряться, скажем так. Так что вот я бы так ответил на ваш вопрос, Ростислав. Давайте еще возьмем у нас звонки. Слушаю вас. Спасибо за ваши звонки. Постараемся максимально. Слушаю вас.
Добрый день, Олег.
Добрый.
Да. Вы знаете, я вот хотел бы перекинуть как бы мостик от предыдущей темы и все-таки да. напомнить о недавнем таком вот безобразном и безумном высказывании Трампа, что США и Англия вдвоем победили гитлеровскую Германию. Да? Совершенно неуместно это было сказано.
Поэтому, абсолютно это да.
Да, да. Что Трамп здесь подкачал, уже непонятно. Может, про китайский сонный Байден.
Вы знаете, я еще раз хочу сказать, да, если вы слушали передачу вначале, я сказал, что я вот буквально эти маленькие жемчужинки позитива, которые есть, их сейчас приходится просто вылавливать из всего потока и, собственно говоря, всей этой суммы американо-российских отношений. Их не так много, их очень-очень мало. Но я еще раз хочу повторить, я все-таки считаю, что от характера отношений Америки и России в очень большой степени, потому что это две великие ядерные державы, можно как угодно относиться к нашей экономике, и я здесь, как говорится, приму всю критику, которую мы высказываем нашему правительству. Буквально несколько минут назад вы слышали, что я говорил, наверное. Но в данном случае я еще раз хочу повторить, мы не должны забывать об этом, потому что ситуация, которая складывается сейчас, и то, что вы сейчас, вот, уважаемые радиослушатели, акцентировали на высказывании Трампа по поводу якобы Англии и Америки, которые сыграли основную полагающую роль здесь, это как раз тоже вписывается это в общий, как говорится, характер отношений. Я все-таки еще раз хочу сказать, я слишком ценю, я слишком хорошо понимаю всю важность и ценность этих отношений. И вот если мы не будем говорить об этом позитиве, то тогда мы можем вообще, как говорится, с вами быть низвергнуты в гиену огненную. Потому что ситуация очень серьезно складывается в мире. Мы видим с вами, что происходит в отношениях Америки и Китая. Мы видим, что уже сейчас говорится очень много, о чем раньше просто говорить было нельзя. Это говорит о размещении военной базы атомного оружия на Тайване. Это говорит о завозке ядерного оружия в Польшу из Германии. Посмотрите, раньше такие вещи даже не обсуждались самыми рьяными и отъявленными антисоветчиками и, так сказать, антироссийскими политиками. А сейчас это, к сожалению, становится уже нормальной повесткой. Мы спокойно говорим об этом. Но давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас.
Алло.
Да, добрый. Здравствуйте.
Меня Георгий зовут. Вы знаете, я с вами согласен, что фактически у нас элита, она вся либеральная, она просто затаилась. И если Путин немножко даст слабину, то они с удовольствием, как говорится, его сдадут и опять впишутся с американцами, как в 90-е годы, в дружбу. То есть все попоздадут. То есть она-то фактически по мыслям и по своей идеологии, она вся такая вот компрадорская, и Греф,
я и... Я с вами согласен, да. Георгий, вы совершенно правильно, так сказать, совершенно правильно сейчас акцентируете на этом. Но проблема здесь глубже. И вот я хотел бы вас спросить, а ведь вы говорите, если Путин даст слабину, к глубокому сожалению, уже дал слабину.
Он уже дал слабину. Не на кого опереться, вот только его вот друзья, именно, которые, вот которых это... он знает.
Правильно, вот вы, я с вами совершенно согласен. Дело в том, что, пойдя на компромисс по поводу пенсионной реформы, пойдя на компромисс по валютно-денежной политике, игнорируя рекомендации наших ведущих экономистов, таких как Хазин и Глазьев, именно этим Путин уже и сдает позиции. Но он не понимает, и я надеюсь, понимает, но я еще раз хочу повторить, у меня абсолютно негативное и абсолютно критическое отношение к политике, к пиару, которую производит и администрация президента, и в целом нашего правительства. Дело в том, что создается такое впечатление, что важность этих шагов, к сожалению, нашим гарантам Конституции совершенно не учитывается. Я сейчас не ожидаю каких-то логических и профессиональных шагов, допустим, со стороны нашей Госдумы. Посмотрите, как под шумок они пытаются протащить очень сомнительные федеральные законы по поводу, вы знаете, это по поводу единого регистра сведений о населении. Так называемый федеральный закон 75-98-97. Посмотрите, какую бурную деятельность они сейчас развивают, в том числе и неолиберальные наши политики, которые привели нас, собственно говоря, к такому состоянию. И в этом ситуации меня эти люди, они мне не интересны, с ними все понятно. Но мне непонятно то, как подставляется сам президент. И это не вопрос его имиджа, это не вопрос его рейтинга, это вопрос стабильности существования нашей страны. В таких ситуациях, вот в такой пандемии, именно используют люди вот именно такие случаи для того, чтобы совершить бог знает что. Поэтому, когда мои коллеги говорят и употребляют достаточно жесткое слово «попытка переворота», я в принципе могу понять с политологической точки зрения, ведь все основания именно так и думать. И я задаю вопрос своему президенту: Владимир Владимирович, вы контролируете ситуацию? Вы уверены, если вы... Вот о чем идет речь, Георгий. Георгий, извините, пожалуйста, спасибо. У нас много звонков просто. Давайте мы еще возьмем звонки. Спасибо вам, Георгий. Я с вами согласен. Мы с вами единомышленники в этом плане. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, уважаемый Рафаэль. Михаил, Московская область. Добрый. Вы знаете, не согласен в корне. Нет ничего более непохожего, чем положение этих двух президентов внутри своих стран. У одного президента всеобщий хор обожания, лесть, открытая лесть. И либералы окружающие, так называемые, президента нашего, это самые верные, с его точки зрения, люди для него. Самые верные. Я знаю там дела внутренние. Хорошо. Трамп теперь Трамп. Находится, как всегда, в Америке под огнем. Слушай, критика не запрещена никакая. Под страстный шквал критики, про Конгресс, Сенат. Вы тут как-то у вас проскочило, что вот если бы, ну фактически, если бы их не было, как их не может быть в демократической стране, как их может не быть, вернее. Поэтому все эти разговоры о либеральном правительстве нашем, это чистый блеф, основанный на том, что нашей политологии разрешено, отмашка дана, ругать пофамильно, пять фамилий. Сколько угодно, говорите, вам ничего не будет, редактора пропускают. А есть четыре фамилии, которые даже произносить без придыхания нельзя. А
вы произнесите их, Михаил, произнесите их. Кого нельзя
обсуждать? Шойгу,
Лавров, так. Путин. Так. Кто там так. четвертый?
Вы, скажите, Михаил, вы меня ради бога извините. Я только что, наверное, минут пять потратил с нашим вот предыдущим радиослушателем, говоря о том, что я абсолютно не согласен с тем подходом президента, я не согласен с его отношением, я не согласен с его, я, наверное, раз в 8 я повторил это. И причем я хочу вам сказать, уважаемый Михаил, послушайте, пожалуйста, и до этого я неоднократно говорил, что я по очень многим вещам не согласен. Если я, в отличие от некоторых умалишенных журналистов с других ресурсов, не обзываюсь, не плююсь, не выражаюсь нецензурно и так далее, то это, поверьте мне, говорит вовсе не о том, что я этого не знаю, не умею, а просто у каждого свой стиль журналистский. Поэтому, я не могу принять. А насчет того, что Шойгу, Лаврова или кого-то другого, я, если будет возможность, обязательно будем критиковать, обязательно будем говорить, если это в рамках моей темы, то мы всегда говорим. Извините, Михаил, очень много звонков, спасибо вам. По-моему, так сказать, мы с вами более-менее разобрались. Давайте. Запретных тем здесь нет. Еще раз хочу повторить. Михаил, звоните, и вы, уважаемые радиослушатели, говорите, пожалуйста. Только ни в коем случае нельзя нападать на наших радиослушателей, как это некоторый раз было. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас.
Добрый вечер. Вы знаете, добрый. Я полностью с вами согласен, но вы мне скажите, пожалуйста, у нас экономическое крыло во многом определяет развитие нашей страны. Ну почему мы говорим о Грефе? Какой он экономист? Он же вообще юрист даже по образованию. Но почему мы говорим о Грефе?
Я вам объясню, почему.
Какие
я
у
вам
него
объясню.
Экономические заслуги?
Я понял, да. Мы говорим о Грефе не исключительно не в контексте его заслуг. И уж тем более мы не говорим о Грефе как об экономисте. А наоборот, мы говорим о Грефе как о человеке, одном из руководителей в прошлом наших финансов. Да? С одной стороны. С другой стороны, он был руководителем крупнейшего банка не только в России. В России-то это точно, но и Европы. И та кредитно-валютная денежная политика, которая проводилась Грефом, я сейчас не хочу перечислять все его, так сказать, высказывания по поводу того, и там, я надеюсь, вы все помните, как он говорил, что как можно людям открывать правду, как же вы будете ими манипулировать. Это его слова конкретные, по-моему, на Санкт-Петербургском, на каком-то форуме он так говорил. Мы критикуем его как финансиста, человека, который фактически угробил кредит, который могли бы, кредитная политика, которая могла бы стимулировать нашу экономику. Мы это рассматриваем, его деятельность, как исключительно отрицательную, негативную деятельность в рамках развития нашей экономики. Вот в каком качестве мы сейчас упоминаем Германа Грефа. Хотя более лучшую оценку дадут наши замечательные экономисты. Я не хочу особо говорить. Результаты нашего развития видны здесь. Так, давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я по поводу запрета говорить на радио что-либо. Вот года полтора назад, помнится мне, главный редактор Сергей Доренко прямо в прямой эфир включился и запретил говорить радиоведущему. Я вот не помню, не ваша ли эта программа была.
Я понял. Давайте, позвольте мне вам ответить. Значит, Сергей Доренко, царство ему небесное, бывший главный редактор, говорит Москва. Обсуждать сейчас ушедшего человека, моего коллегу, в данной ситуации я не считаю возможным, нужным. Мы сейчас говорим вот о нашей передаче, вот о том, что я говорю сейчас. Я прекрасно понимаю, что творчество Сергея Доренко вызывало разные ассоциации, но я еще раз хочу вам повторить, что это негоже обсуждать сейчас задним числом, тем более человек, который не может вам ничего сказать и ответить. Я не помню, каким образом это было, что это было сделано. Давайте вот говорить о сегодняшнем дне. Так что... Давайте продолжим. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Алло, Рафаэль, здравствуйте, деревенский парень.
Да, здравствуйте.
Не можем мы с вами не затронуть господина Чубайса. Как вы думаете, вот на высказывание
Чубайса? Простите, пожалуйста, деревенский парень. У меня, ради бога, извините, но я категорически против ругательств. Я категорически против ругательств, поэтому фамилию Чубайса я даже произносить не хочу. Мне вообще, так сказать, я еще раз говорю, я категорически против нецензурных выражений. Я надеюсь, что фамилия этого человека войдет в историю нашу политическую именно вот в таком ракурсе. Об этом человеке надо говорить либо все, либо ничего не говорить. Это еще одна, кстати, очередная загадка для меня, почему президент не скажет свое веское слово. Ну, давайте последний звонок, наверное, возьмем. Да, слушаю вас.
Рафаэль, добрый вечер, Сергей Алексеевич. Вот Трамп и Путин находятся, как вы сказали, приблизительно в одинаковом положении. Тут ключевое слово «приблизительно». Трамп, да, он не создавал собственными руками саботажников, а Владимир Владимирович Путин сам собственными решениями их поддерживает и создает себе саботажников. 20 лет руководит государством, ведь Кудрин, Дворкович, Греф, Сердюков, 12 сенаторов, которые в тюрьме сидят, это все его кадры.
И губернаторы тоже. Совершенно верно, Сергей Алексеевич. Как всегда, я с вами согласен. Это ответственность и вина президента. Это те, кто говорит о том, что мы не говорим. Я говорю сейчас именно об этом. Это, безусловно, ответственность президента. И это именно президент, к сожалению, так сказать, довел до этого. Я надеюсь, что время решительных действий все-таки настало. На этом позвольте закончить. Мы обязательно продолжим наш разговор через неделю. Спасибо вам большое. Берегите своих близких.